Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Массовые вымирания. Рассказывает биолог-палеонтолог, руководитель детского палеолагеря Валентина Пуляк.
Область знаний.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о катастрофах такого масштаба, что мир буквально в смысле менялся до неузнаваемости. Исчезали целые миры, и жизнь после этого шла уже совсем по другим рельсам. Тема нашей сегодняшней программы – массовое вымирание. Начнем с того, что ученые называют массовым вымиранием. На первый взгляд все просто. Было много видов, стало мало видов. Грустная статистика. Но для палеонтологов массовое вымирание – это не только черная страница истории, а еще и гигантский естественный эксперимент. Потом, кто вымер, а кто вышел, можно понять, какие группы и стратегии оказываются особенно уязвимыми, какие, наоборот, выдерживают сильные потрясения, как быстро восстанавливается разнообразие, как меняется сама структура сообществ, кто становится новыми хозяевами мира. Например, после самого крупного пермского вымирания морские экосистемы перестроились настолько, что исследователи говорят о переходе от древнего типа сообществ к более сложным по структуре, уже ближе к современным. Меняются доминирующие группы, усложняются пищевые сети. То есть массовое вымирание – это не только конец старого мира, но и стартовая площадка для нового. Исчезновение видов происходит постоянно. Это нормальная часть эволюции. Это называется фоновым вымиранием. Часть веточек на дереве жизни отмирает, другие появляются. Массовое вымирание – это ситуация, когда за сравнительно короткий по геологическим меркам срок, обычно около пары миллионов лет, исчезает значительная доля видов, примерно 3/4 и больше. По данным научных баз, за последние примерно 540 миллионов лет, то есть за время существования сложных скелетных организмов, выделяют 5 крупнейших кризисов. Конец Ордовика – это примерно 444 миллиона лет назад. Поздний Девон – это приблизительно 372-359 миллионов лет назад. Конец Перми – около 252 миллионов лет назад. Конец Триаса – примерно 201 миллион лет назад. И мелпалеогеновая граница – тот самый момент, когда исчезли нептичьи динозавры – около 66 миллионов лет назад. Их и называют большой пятеркой массовых вымираний. Разумеется, у нас нет видеозаписи, как вымирали трилобиты, но у нас есть горные породы и окаменелости, и они могут рассказать довольно многое. В разных слоях пород по всему миру считают, сколько родов и семей встречается в морях и на суше. Если нанести это на график, видно разнообразие, то слегка растет, то слегка падает, это фоновые колебания. А в некоторых местах кривая не просто проседает, а проваливается резко и глубоко. Это как раз и есть массовое вымирание. Во многих разрезах есть тонкие слои, которые сопровождаются резкой сменой фауны до и после. Содержат необычные минералы, возникающие при сильных ударах или интенсивном вулканизме. Показываются аномальные содержания некоторых элементов, например, знаменитый иридиевый слой на границе мела и палеогена, связанный с падением крупного астероида. По изотопам углерода, кислорода, серы можно восстановить, изменялся ли климат, становилось теплее, холоднее, быстро или медленно это происходило. Как менялись планетарные круговороты веществ, например, азота и углерода. Возникали ли на больших пространствах океана зоны с резким дефицитом кислорода. Для крупных вымираний характерны резкие сдвиги. За очень короткое время по геологическим меркам меняется сразу несколько параметров. Температура, газовый состав, химия морской воды. Из всего этого складывается не только список вымерших, но и картина того, что происходило с планетой. Давайте познакомимся с самыми известными вымираниями на Земле. Представьте мелкое, теплое Ордовийское море. На дне ковер из кораллов и мшанок, между ними ползают трилобиты, фильтруют воду плеченогие, над этим ковром колышутся водоросли. Практически вся сложная жизнь в те времена в таких вот неглубоких шельфовых морях. И вдруг климат начинает резко меняться. Суперконтинент Гондвана, подобравшись к Южному полюсу, начинает обрастать ледниковым щитом. Как только льда становится много, начинает работать простое правило. Светлые поверхности отражают больше солнечных лучей, чем темные. Снег и лед возвращают значительную часть солнечного света. Планета получает меньше тепла, становится еще холоднее. Лед растет дальше и тает все медленнее. Получается замкнутый круг. Чем больше льда, тем холоднее, а чем холоднее, тем больше льда. Вода запирается во льду. Уровень океана падает. Там, где вчера было море по колено, сегодня обнажаются голые скалы и вязкая грязь. Для обитателей шельфа это все равно, что в один момент лишиться дома. Привычное дно с его укрытиями и кормом просто исчезает.
Массовые вымирания.
Область знаний.
Часть организмов успевает отступить следом за морем, глубже, к новой линии берега. Но многие к этому не приспособлены. На графиках разнообразия мы видим резкий провал. Значительная часть морских видов оказывается заперта на высохших краях Древнего океана. По геологическим данным, родовое кисло-рийское вымирание связано как минимум с двумя волнами оледенения и последующего потепления. Сначала остывание и падение уровня моря, затем таяние ледников, новый подъем. Быстрые климатические качели, перестройка мелководных экосистем стали основными факторами этого кризиса. После такого удара проходят десятки миллионов лет. Ледники отступают, уровень моря снова поднимается, климат становится мягче, шельфы вновь покрываются теплыми мелководными морями, в них постепенно восстанавливается и копится разнообразие, появляются новые виды кораллов и мшанок, множество групп беспозвоночных, в толще воды становятся все более заметные рыбы. На суше вдоль рек и побережья закрепляются первые сосудистые растения, образуя низкие, но уже довольно плотные заросли. К началу девонского периода Земля снова выглядит очень оживленной планетой. В морях богатые рыбные сообщества и сложные донные экосистемы, на берегах множество зелени. На берегах рек и лагун уже стоят первые настоящие леса – древовидные плуны, хвощи, папоротника, высотой современный дом. Их корни вгрызаются в породы, вымывают из них минеральные вещества. Реки несут все это в океан. В прибрежных водах начинается пир. Водоросли и бактерии на избытке питательных веществ бурно размножаются. Вода зацветает. Все, что так быстро выросло, начинает оседать на дно и разлагаться там, подъедая растворенный кислород. В итоге целые участки океана превращаются в мертвые зоны. Вода внешне все та же, а дышать в ней почти нечем. Представьте панцирную рыбу длиной несколько метров, например, дункиостея, одного из крупнейших хищников своего времени. Вчера он был вершиной пищевой пирамиды, а сегодня его мышцы мозг просто не получают достаточно кислорода, особенно в глубине. Самые чувствительные группы исчезают первыми, рифы деградируют, рушатся сложные пищевые цепочки. Позднедевонское вымирание – это не удар, а серия кризисов, связанных с дефицитом кислорода в океане и изменением круговорота веществ. Ирония в том, что важную роль здесь могли сыграть именно растения суши, которые успешно осваивают континент и довольно неплохо себя чувствуют, и тем самым невольно изменяют химию моря. Но и этот кризис планета в итоге переживает. На его обломках продолжают развиваться рыбы, появляются новые группы, закрепляются первые четвероногие животные, леса на суше становятся выше и гуще. Через десятки миллионов лет в каменноугольном и пермском периодах Земля снова выглядит вполне процветающей. На континентах раскинулись угольные леса, по болотам бродят крупные амфибии и ранние рептилии, в морях живут разнообразные беспозвоночные и хищные рыбы. Именно этот мир, мир позднего палеозоя, и станет ареной самой крупной катастрофы за всю историю сложной жизни пермского вымирания. На планете существует один суперконтинент Пангея с пустынями, хвойными лесами и болотами. По равнинам бродят странные зверообразные, тяжелотравоядные и хищные горгонопсы с саблевидными зубами, предки будущих млекопитающих и их соседей. И где-то в районе сегодняшней Сибири, в глубине мантии, поднимается гигантский горячий пузырь Плюм. Он раздувается, растягивает земную кору, в ней появляются длинные трещины, и через эти разломы на поверхность начинают многократно выливаться колоссальные объемы базальтовой лавы. То, что позже назовут сибирскими трапами. Вместе с лавой в атмосферу выходят гигантские объемы углекислого газа, сернистого газа, метана. Климат стремительно теплеет, океаны закисляются и теряют на глубинах кислород. Первичные рифы исчезают. Леса выгорают и засухают. На суше и в море остаются редкие островки жизни. Это единственный известный момент, когда Земля была по-настоящему близка к тому, чтобы остаться почти без сложных экосистем. Оценки говорят об исчезновении до 90% морских видов и около 70% наземных позвоночных. И все же не все пропадает. Выживают мелкие гибкие формы, в том числе ранние синапсиды, предки млекопитающих, и архозавры, из которых позже появятся крокодилы, птерозавры, динозавры. После этого кризиса в Триасе начинают активно развиваться те группы, которые мы привыкли считать современными. Меняется состав морских сообществ, появляются первые настоящие млекопитающие, и на суше постепенно выстраивается новая конфигурация экосистем.
Массовые вымирания.
Область знаний.
Мир после пермской катастрофы не просто заживляет раны, он активно меняется. В Триасе, по равнинам Пангеи, уже бродят крупные амфибии, разнообразные предки крокодилов и ранние динозавры. В морях живут новые группы рептилий и рыб. Жизнь снова заполняет доступные ниши. Экосистемы становятся сложнее и устойчивее. И вот мы оказываемся в конце Триаса, около 201 миллиона лет назад. Все та же Пангея, но мир уже совсем другой. По берегам рек в субтропиках лежат как живые капканы, трехметровые метапозавры, гигантские амфибии с широкой плоской головой. В воде и по суше ходят разные крокодилоподобные архозавры. Среди всей этой компании мелькают пока что еще скромные, легкие двуногие динозавры, одни из многих игроков, а не хозяева положения. И в это время Пангея начинает раскалываться. открывается будущий Атлантический океан, и с трещины вновь изливаются огромные объемы базальта. Так формируется центральная атлантическая магматическая провинция. В атмосферу выбрасываются парниковые газы, климат дергается. Периоды потепления, возможные краткие эпизоды охлаждения, кислотные дожди и колебания уровня моря. Крупные конкуренты динозавров, многие древние архозавры и гигантские амфибии этого не выдерживают. А небольшие двуногие динозавры с легким скелетом и высокой выносливостью оказываются теми, кому это перетасовывание мира играет на руку. В юрском периоде картина уже совсем иная. Среди крупных травоядных на суше доминируют линошеи и завроподы, диплодоки, брахиозавры и их родственники, целые стада огромных кранов на ногах, объедающих кроны деревьев и низкую растительность. Рядом с ними пасутся стегозавры, тяжелые ящеры с костными пластинами на спине и шипами на хвосте. В роли главных наземных хищников выступают крупные тероподы, вроде аллозавра. Это уже не легкие триасовые бегуны, а мощные, хорошо вооруженные охотники. Над сушей летают птерозавры, от небольших насекомоядных форм до крупных рыбоядных. В морях охотятся ихтиозавры и плезиозавры, отдельные группы рептилий полностью осваивают водную среду. А где-то в тени, в ночных норах и под леске живут маленькие млекопитающие, пока еще незаметные, но уже довольно разнообразные. То есть после триасового кризиса мир становится по-настоящему динозавровым. Именно эти животные занимают роль основных крупных наземных существ, а многие характерные для триаса группы остаются только в летописи горных пород. На первый взгляд кажется, что такая система может существовать бесконечно долго. В Юре и Миле динозавры осваивают самые разные способы жизни, от огромных медлительных травоядных до быстрых хищников, от наземных бегунов до форм, ведущих полуводный образ жизни. Параллельно появляются и распространяются цветковые растения, усложняются леса, разнообразнее становится насекомая фауна. В небе соседствуют крупные птерозавры и ранние птицы, в морях охотятся ихтиозавры, плезиозавры и крупные акулы. Мир позднего мезозоя выглядит устойчивым и богатым. У каждой группы своя ниша, своя стратегия, сложные переплетенные пищевые цепи. Но, как мы уже видели, под Луной нет ничего по-настоящему вечного. Даже самые устойчивые экосистемы могут оказаться уязвимыми, если слишком резко меняются внешние условия. И вот около 66 миллионов лет назад наступает момент, который многие знают как конец эпохи динозавров – мелпалеогеновое вымирание. Утро где-нибудь в позднемеловой Северной Америке. В хвойном лесу хрустит под ногами сухая хвоя араукарий, по полям проходит стадо гадрозавров, в небе парят птерозавры. По веткам шустро бегают маленькие млекопитающие, похожие на землероек. Мир сложный, густонаселенный, хорошо приспособленный к теплому климату позднего мела. А тем временем, где-то над районом будущего Мексиканского залива к Земле уже летит астероид размером с небольшой город. Через считанные секунды после падения в районе нынешнего Юкатана вспыхивает ослепительно огненный шар, по континентам прокатывается ударная волна и цунами, в атмосферу поднимаются колоссальные объемы пыли и сажи, испарившиеся породы. По расчетам, планета погружается в многомесячный полумрак. Солнечный свет плохо достигает поверхности. Фотосинтез резко падает. Поверхность остывает, а затем следует новое потепление.
Массовые вымирания.
Область знаний.
Сначала гибнет часть растительности, рушатся морские планктонные сообщества, следом травоядные, затем крупные хищники. Те, кто полностью завязан на сложные наземные пищевые сети и не умеет пересидеть тяжелые годы, вымирают. Среди них все нептичьи динозавры, в том числе птерозавры, аммониты и многие группы морских рептилий. Но и здесь история не заканчивается. Выживают птицы, как часть динозавровой ветви, мелкие млекопитающие, крокодилы, черепахи, множество рыб и беспозвоночных. Проходит несколько миллионов лет, и на освободившиеся ниши выходят уже другие гиганты. Крупные млекопитающие, новые хищники, новые травоядные. Мир становится другим, но никак не пустым. Если посмотреть на большую пятерку в целом, оказывается, что причины вымирания вроде бы разные. Оледенение, потепление, вулканизм, астероиды. Но есть несколько общих мотивов. Во-первых, быстрое изменение климата. Потепление или похолодание сильнее, чем на несколько градусов за сравнительно короткое время. Во-вторых, нарушение углеродного цикла. Массовый выброс или, наоборот, связывание углекислого газа. В-третьих, проблемы с кислородом в океане. Зоны, где крупные животные просто не могут существовать. Ну и, наконец, почти всегда происходит сочетание долгого подтачивания экосистемы и одного или нескольких резких ударов. После каждого крупного вымирания жизнь не начиналась с нуля, но пути эволюции заметно менялись. То, что было боковой веточкой, могло стать доминирующей линией, а вчерашние хозяева мира остаются только в виде окаменелости. При исследовании вымирания палеонтология неожиданно перестает быть только рассказом о динозаврах и превращается во вполне практический инструмент. Так, например, климатологи, не ограничивая себя исключительно моделями здесь и сейчас, привлекают в свои исследования данные древних экосистем, чтобы понять, насколько сильно может потеплеть Земля при изменении концентрации углекислого газа. Модели климата проверяют на древних эпохах. По геологическим и палеонтологическим данным восстанавливают прежний уровень углекислого газа температуры, смотрят, где тогда были пустыни, тропики, ледники, настраивают модель так, чтобы она одновременно умела воспроизводить теплый меловой климат и ледниковые эпохи. Если модель хорошо попадает и в прошлое, и в настоящее, ей большое доверие, когда она считает сценарий будущего. Она прошла экзамен на ледниковых эпохах и на теплых периодах, а не только на сегодняшнем климате. Другой пример применения палеонтологических данных о климате – это их использование при построении модели потенциальных ареалов видов. Обычно их строят по современным наблюдениям, где живет сейчас, какой там климат. Но если опираться только на сегодняшний день, можно случайно недооценить, где вид вообще способен существовать. Когда в такие модели добавляют данные об ископаемых находках, где этот же род или близкие виды жили в прошлом, при других климатических условиях, часто оказывается, что диапазон переносимых температур и осадков шире, чем видно сегодня. В результате меняются и прогнозы риска. Для одной группы картины становятся менее драматичными, других наоборот. Видно, что они уже однажды вылетели из системы при похожем сдвиге климата, и к ним стоит присмотреться внимательнее. Такие подходы особенно важны для групп, чувствительных к погоде и влаге – кораллы, амфибии, горные растения. Палеоданные помогают и тем, кто занимается практической охраной природы. По окаменелостям, пыльце, отложениям озер и морей можно разделить вклад климата и человека в изменение экосистем, понять, какие регионы служили убежищами в прошлых кризисах, оценить, какие конфигурации заповедников и миграционных коридоров потенциально более устойчивы к резким изменениям. Так рождается подход, который иногда называют условно охрана природы, информированная прошлым. Мы не только смотрим вперед, но и учитываем, как подобные потрясения уже когда-то проходили в биосфере. Таким образом, подводя итог, можно отметить, что массовое вымирание – это не только история про динозавров и древние кораллы. Это еще и способ проверить, как устроена биосфера в целом. Насколько она устойчива к быстрым изменениям, как долго восстанавливается после крупных ударов, какие свойства делают группы более живучими, а какие – рискованными при резких переменах. И, может быть, самая важная мысль – прошлые кризисы дают нам набор реальных примеров, на которых можно проверить наши модели будущего. Массовое вымирание показывает, что жизнь на Земле умеет переживать даже очень сильные потрясения, но делает она это невероятно медленно. На восстановление разнообразия уходит миллионы лет, так что для отдельных видов и экосистем такие кризисы чаще всего означают не паузу, а бесповоротный конец. И чем лучше мы понимаем прошлое, тем аккуратнее мы можем обращаться с настоящим. На этом у меня все. Надеюсь, этот взгляд в прошлое поможет вам лучше понять настоящее.
Рассказывала биолог-палеонтолог, руководитель детского палеолагеря Валентина Пуляк.
Область знаний.